В первом царском предложении говорилось: каждому митрополиту иметь в своей епархии епископа, подвластного ему, а святому патриарху, отцам, отцу иметь многих епископов. Собор отвечал: великому государю бьют челом митрополиты и архиепископы, назначить вновь в пристойных местах, в дальних и многонародных городах архиереев особыми епархиями, а не подвластных митрополитам, чтоб в архиерейском чине не было церковного разгласия, распри и высости, чтоб в таком нестроении не было Святой Церкви преобидения и от народа молвы и укоризны. Во втором предложении говорилось: из многих городов пишут, что многие неразумные люди, оставя Святую Церковь, поделали в домах своих мольбища и, собравшись, совершают противное христианству, а на Святую Церковь износят страшные хулы. Собор в своем ответе молил государя отсылать этих раскольников к градскому суду. Третье предложение. В Москве и во всех городах от предков государских устроены монастыри на тихое безмолвное пристанище. На пропитание монахам даны многие села и деревни и всякое довольство, чтоб все имели пищу и одежду готовую и не помышляли бы ни о чем, кроме душевного спасения, а для престарелых и больных монахов устроены больницы. Но в монастырях теперь общего пребывания и больничного строения нет. А где и есть, оттуда монахи, не хотя быть в послушании, уходят в другие монастыри. Этим монашеское крепкое житие упразднилось. Так же бы и хмельного питья в монастырях отнюдь не держать. Собор отвечал: во всех монастырях запрещаем держать пьянственное питье. Архимандритам, игуменам и строителям жить благочинно и братью к благочинию наставлять. Особой пищи и питья не держать. Кельях своих с гостями особых трапез не поставлять. Ходить всякий день за общую трапезу, а в кельях пищи и питья не держать. Кто из мирских людей приедет по обещанию помолиться, дать ему упокоение по монастырскому чину, пищу и питье, чем братья питаются, гостиной кельи и приставить искусного старца, кому затем смотреть. Особого питья про гостей отнюдь не держать и от них не принимать. Желающих спасения мирских людей бедных принимать безвкладно, с рассмотрением и постригать правильно, свободных и небеглых от законных жен и от господ. Одежду иметь настоятелям и братьям общую, давать ее из монастырской казны, а денег настоятелям из казны отнюдь не брать и братьям не давать. Престарелых и немощных старцев упокоивать в больнице, заботиться, чтобы не было им скудости в пище и питье. Из монастырей в монастыри монахам без повеления архиерейского не переходить. Из монастырей их не отпускать, а непокорных и строптивых ослушников смирять по монастырскому чину. Приходящих монахов без повеления архиерейского и без отпускных не принимать. Архимандритам и игумнам смотреть накрепко, чтоб священники из монастырей в домах мирских людей мужского и женского пола не постригали и при смерти, а которые чернецы в монастырях не живут в послушании, бесчинствуют по Москве и в городах, ходят по кабакам и корчмам и мирским домам, упиваются до пьяна и валяются по улицам, на таких бесчинников Троицкого Сергиева монастыря власти должны возобновить бывший Пятницкий монастырь, огородить его стоячим высоким тыном и построить 4 кельи сенями, в этот монастырь бесчинников из Москвы ссылать. Женского пола, которые бесчинно постриглись вне монастыря в домах своих, и теперь ходят по мирским домам и садятся по улицам и переулкам, просят милостыни, для таких старец каждый архиерей должен построить по монастырю насчет какого-нибудь мужского монастыря с вотчинами, потому что девичьих монастырей мало с вотчинами, и прокормиться без вотчин в монастырях нечем, и выбрать к ним из женских монастырей старец добрых, кому над ними начальствовать. По мужским монастырям для всякого строения и вотчинного управления мирских людей не посылать. Посылать архиереям от духовного чина добрых и искусных людей. В девичьи монастыри, которые с вотчинами, указал бы великий государь послать дворян старых добрых для управления вотчинами, чтоб старицам из монастырей по деревням не ездить и по мирским домам не жить. Быть этим дворянам в послушании у архиереев, в духовное управление между старицами и церковными причетниками дворянину не вступаться и ни в чем не ведать. Мирским людям вдовых священников в домах своих не держать. А кому из великих людей нужен домовый священник, тот бьет челом архиерею, и архиерей благословляет священника не вдового. Вдовым попам и иеромонахам отнюдь не давать благословения в мирских домах жить и службы церковные совершать, потому что в нынешнее время многие попы и дьяконы живут бесчинно и упиваются безмерным пьянством, и церковные тайны действуют пьяные. По четвертому предложению царя собор постановил посвящать священников в зарубежные места по требованию православных жителей. По пятому предложению. Так как в присяге за всякое нарушение долга службы церковь грозит страшную клятвою, вечную смертью, а между тем многие люди грешат, особенно во всяких казенных сборах, и тем убивают себя вечную смертью, то великий государь изволил бы тем людям наложить свой указ «Прощение, страх по градским законам». На восьмое предложение. Которые монастыри окружены близко мирскими домами, те перенести на другое приличное место. Девятое предложение. По великого государя указу в Москве у нищих рассмотрение учинено и велено их разобрать. Странных и больных держать в особом месте со всяким довольством от государевой казны. Так что патриарх и все архиереи приказали также в городах устроить пристанище нищим, а ленивые и здоровые пристали бы к работе. Собор отвечал: «Да будет так». Относительно этого рассмотрения о нищих, о котором здесь говорится, сохранилось известие, что при царе Феодоре велено было построить две богадельни, одну в Знаменском монастыре, а другую на Гранатном дворе за Никитскими воротами, чтоб вперед по улицам бродящих и лежащих нищих не было. Предложение десятое. Чтоб нищие в церквах во время церковного пения милостыни не просили, и тем в церкви стоящим христианам мятежа не чинили. Собор согласился. По предложению одиннадцатому собор постановил, чтобы на церковных землях, которые отданы под кладбище, духовенство изб, лавок и амбаров не строило. По двенадцатому. Запрещено во время храмовых праздников к монастырским и приходским церквам припускать со всякими харчмами и питьем. Предложение тринадцатое. Многие монахи и монахини, не хотя быть у наставников своих под послушанием, отходят из монастырей и селятся в лесах, мало-помалу прибирают к себе таких же непослушников и устрояют часовни, служат молебны, а потом бьют челом архиереям о грамотах на построение церквей на тех местах, которые называют пустынями. И в пустынях этих церковное пение отправляют не по исправным книгам, вследствие чего приходят к ним многие люди, селятся вблизи и считают их страдальцами. От этого возрастает на святую церковь противление. Собор отвечал челобитием, чтобы великий государь своих грамот о строении вновь пустынь отпускать не указал. Они, архиереи, переведут эти пустыни в монастыри, а на их местах устроят приходские церкви. Предложение 14. На Москве всяких чинов люди пишут в тетрадях и на листах, и в столбцах выписки, будто бы из книг Божественного Писания, и продают у Спасских ворот и в других местах. И в этих письмах является многое ложь, а простолюдины, не ведая истинного Писания, принимают за истину и в том согрешают. Особенно же вырастает отсюда на Святую Церковь противление. Собор отвечал, что для искоренения этого пусть государь укажет представить особого человека, а патриарх также изберет особого человека из духовных. Виновных в распространении таких сочинений приводить в патриарший приказ и чинить смирение, а на помощь выборным людям давать стрельцов. По 15-му предложению постановлено, кто станет приносить книги прежних печатей, тем выдавать новоисправленные книги даром. В то время, когда правительство хлопотало, чтоб Святой Церкви не было противления от раскола, пришли известия, что татарские мурзы, имея поместья и вотчины, населенные христианами, принуждают последних к магометанству. Поэтому в 1681 году издан был указ об отписке у мурз и татар, поместий и вотчин, населенных христианами, а испоместить их иноверцами же, мордвою. Если мурзы и татары крестятся, то оставить за ними прежних крестьян и давать им еще жалования, да и мордве сказать, чтобы они крестились все, за что во всяких податях получат льготы на 6 лет. В феврале 1682 года подьячие и приставы ездили по татарским деревням и объявляли мурзам и татарам, их женам, вдовам, недорослям и девкам указ государев, чтобы они упрямство свое отложили, во святую веру греческого закона крестились и били челом государю о поместьях своих и вотчинах до 25 февраля, а которые до этого срока не крестятся и челобитие на поместьях и вотчинах не подадут, у тех поместья и вотчины и всякие угодья будут отняты и розданы тем мурзам и татарам, которые крестились уже и крестятся до 25 февраля. Касательно областного управления. В 1679 году отменены были горододельцы, сыщики, губные старосты, ямские приказчики, осадные, пушкарские, засечные и житничные головы и присылавшиеся из Москвы сборщики. Все их дела велено ведать воеводам, чтоб вперед градским и уездным людям в кормах лишней тягости не было. В следующем году нашли неудобным постановление царя Алексея о переносе дел из одного города в другой по подозрению на воеводу и отменили его. На первом плане по-прежнему стояли денежные сборы. Ни одного года города и уезды не выплатили денег за стрелецкий хлеб, по 2 рубля с четверти пашни, отговариваясь пустотою. В 1679 году бояре приговорили вместо стрелецких денег, данных, полоняничных, четвертных, ямских, пищальных, малых ямщин и других мелких денежных доходов положить новый оклад, который должен идти на жалование стрельцам. Но и тут на первый же год явились недоимки. Воеводы пишут, что посадские люди и уездные крестьяне стоят на провиже, но из провижа денег не платят за скудостью, за хлебным неурожаем, за разными неукладными доходами, за 10-ю, 15-ю деньгою, взбиравшимися вследствие турецкой войны, и бредут в рознь в сибирские города. Велено прислать выборных в Москву и расспросить, отчего не платят. Выборные приехали и объявили, что платить никак нельзя сполна. Вследствие этого в 1681 году решено брать стрелецкие деньги по новому окладу перед прежним субавкою. Эти стрелецкие деньги должны были собирать земские старосты с товарищами и высылать в Москву с целовальниками. Но вопрос не считали решенным, хотели принять какую-нибудь общую, решительную меру. И чтобы взяться за дело получше, разузнать его пообстоятельнее, в декабре 1681 года вызвали в Москву выборных со всего государства, по 2 человека от каждого города, которые должны были привезти с собою окладные книги, чтобы узнать, сколько в городах и властях лучших, средней статьи и младших людей, и поскольку человек в год бывает во всяких службах и податях. В том же 1681 году запрещено было по всей России отдавать на откуп таможни и кружечные дворы, велено им быть на вере. Молодой царь как будто торопился важными мерами, предчувствуя близкую кончину. В то время как готовились к финансовому преобразованию, князь Василий Васильевич Голицын с выборными из разных чинов служилыми людьми по царскому поручению рассуждали о необходимых ратных преобразованиях. Но понятно, что с первой мыслью о серьезном войсковом преобразовании необходимо соединялась мысль об уничтожении местничества. Давно уже неудачные войны заставили признать несостоятельность русского войска и думать о преобразованиях. Выписали иностранных офицеров и начали составлять русские полки с новым строем, с новыми названиями. Но сейчас же должны были почувствовать, что новая заплата на ветхом рубище мало помогает. Какого в самом деле успеха можно было ожидать на войне при таких условиях? Назначат главного воеводу, наиболее способного. К нему товарищей, также способных. И сейчас же пойдут челобития, что товарищам нельзя быть вместе с воеводою. Надобно или отставить главного воеводу и на его место назначить неспособного, но старого боярина, отецкого сына, с которым вместе быть можно, или отставить товарищей. Опять людей способных заменить неспособными, но такими, которым можно быть с главным воеводою. Единственный выход, к которому правительство начало прибегать со времен Грозного, это объявление перед походом «быть без мест», объявление, что сделанные для этого похода назначения не будут принимаемы в расчет при местнических столкновениях. При царях Михаиле и Алексее почти все походы были уже без мест, что необходимо приучало к мысли, что рано или поздно указ «быть всегда без мест» заменит повторение указа «быть без мест» перед каждым походом. Неизбежное распространение нового строя и на старые дворянские полки было естественным побуждением к изданию такого указа. И турецкая война была введена и кончилась не так, как бы хотелось. Государство содержало более 150 тысяч одного великороссийского войска, но тягость этого содержания не выкупалась успехом. Мысль о войсковых преобразованиях поэтому необходимо должна была усилиться. Виднее всех бояр, доступнее всех новому по своей образованности, между тем членом одного из самых знатных родов был князь Василий Васильевич Голицын. Ему-то государь указал ведать ратные дела для лучшего своих рати устроения и управления. И с ним у того дело быть выборным стольником и генералом. Стольником же и полковником рейтерским и пехотным, стряпчим дворянам, жильцам, городовым дворянам и детям боярским. Это, по-нашему, комиссия назначалась для того. Ведомо великому государю учинилось, что в мимошедших воинских бранях, будучи на боях с государевыми ратными людьми, неприятели показали новые в ратных делах вымыслы, которыми желали чинить поиски над государевыми ратными людьми. Для этих-то новомышленных неприятельских хитростей надобно сделать в государских ратях рассмотрение и лучшее устроение, чтобы иметь им воинские времена против неприятелей, пристойную осторожность и охранение, и что прежде бывшее воинское устроение, которое показалось на боях неприбыльно, переменить на лучшее, а которые прежнего устроения дела на боях с неприятелями имеются пристойны, и тем быть без перемены.